Самвел, мне, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что логика Трампа в его миротворческих операциях, в общем, что в российско-украинской, что в азербайджано-армянской, достаточно похожа. Он исходит из интересов сильной стороны, той, у которой, по его мнению, в данный момент контрольный пакет, и, в общем, договаривается с ней по остаточному принципу, уже договаривается, ну, скажем так, с миноритарием или с проигравшим. Если это так, то я попробую восстановить историческую справедливость и, в отличие от Трампа, начну как раз с Армении. Что выиграла Армения или что просто она получила в данном случае, и что она могла получить в этой ситуации, будучи изначально слабой страной?
Знаете, мне кажется, здесь эта же логика, она работала не только со стороны Трампа, но и со стороны армянских властей, поскольку они все-таки перепробовали за эти 5 лет разные тактики и разные способы решения тех вызовов, которые стояли перед страной после поражения во Второй Карабахской войне. И поэтому я не думаю, что американской стороне пришлось прилагать многие усилия, чтобы как-то сильно корректировать, да, позицию армянской стороны. Также произошедшее и в целом Госдепартамент и разные структуры еще до Трампа и после Трампа, они все-таки работали по разным трекам армяно-азербайджанского конфликта, пытались найти какие-то решения. И здесь также работало то, что все-таки этот конфликт, он действительно, его объективные элементы, они уже как-то разрешились, да, и речь идет о каком-то оформлении этого процесса. Мы знали, что и Баку хотел некоторую площадку, признанную высокую, где он мог бы формально закрепить некий успех, да, этого процесса. Еще с прошлого года азербайджанская сторона предлагала, например, рамочное соглашение, ну, которое, по сути, вот было вот это заявление в Вашингтоне, является таким соглашением, да. И то есть тогда они хотели на COP29 Баку все это то же самое. Поэтому я думаю, здесь много разных процессов и Трамп просто получил еще один конфликт, где он может продемонстрировать свои навыки, скажем так, миротворчества. И поскольку этот конфликт действительно, видимо, один из самых легких в этом смысле, да, то есть это как бы получает, может получиться лучше и быстрее. Что касается других сторон вопроса, мне кажется, все зависит, если говорим об армянской точке зрения, от того, с какой оптики мы смотрим на процесс. Если мы смотрим с оптики Карабахского движения, то есть начиная с 1988 года и всего того, что было после, это, безусловно, фиксация поражения Армении в Карабахской войне, в Карабахском процессе и полное поражение, то есть без каких-либо даже остаточных проявлений, без того, что можно было считать, так скажем, плохим решением даже в начале 90-х годов, скажем, 92-го года, или 95-м, 6-м и последующее, все, что предлагалось по Карабаху, там был Карабах, хотя сейчас ничего нет, то есть даже население, право возвращения населения, это фактически такая утопия, да. В этом смысле армянская сторона проиграла, и это поражение такое окончательное и беспощадное, я бы сказал. Если мы говорим о том, какие перспективы открываются с момента, когда мы вот по всем отмеченным принципам начинаем урегулировать уже отношения между Арменией и Азербайджаном как государствами, наследниками границ советских республик, да, и вот признание друг друга в этих границах и отношений как двух государств вот в этом формате, то здесь открываются разные перспективы, и
Простите,
эти перспективы,
Самвел, а вы уверены, что основой разграничения будут именно советские границы? Потому что на самом деле в договоре и в разговоре в Вашингтоне отсылок к конкретным картам не было. И это было специально подчеркнуто.
ну, как правило, вообще в подобных договорах отсылок к конкретным картам нет. Там есть отсылка к принципу, то есть это Алма-Атинская декларация
Но
1991 года.
принцип будет работать, по-вашему.
Принцип, да, это тоже, и он, в принципе, отмечается, и насколько я помню, в тексте договора, что являются наследниками вот этих советских республик. То есть, поэтому здесь никаких сомнений нет.
Там граница, а граница тоже говорится в административных границах бывших советских республик. То
Да,
есть но это говорится в
вычеркивать.
начале об этом говорится, но отсылки, то есть конкретного указания на то, что именно в соответствии с этим принципом будут проходить дальнейшие разграничения, этого нет. Вот это, собственно говоря, я пытался уточнить.
Признать, дело в том, что там и Пашинян, кажется, насколько я помню, господин Пашинян тоже говорил, что возможен обмен территориями определенными. Как вы знаете, есть
анклавы, как в Армении азербайджанские анклавы, так и в Азербайджане
Этого я и
армянские
веду, да.
анклавы. То есть это в рамках взаимного согласия, может быть. То есть это никак не противоречит тому принципу, о котором мы говорим. Бывший Шамяновский район, допустим, там есть большой анклав, и несколько сел на границе с Газахским районом, Кяки рядом с Нахчиваном. То есть там есть анклавы, и понятно, что владеть этими территориями, насколько вообще целесообразно, эффективно, и как это будет работать сейчас в данный момент, невозможно предположить даже.
Ну, вообще-то, Кирки – это
Поэтому...
элемент политического давления на Армению.
Я думаю, мы подключим этот момент. То есть я полагаю, что, во-первых, вот решение по анклаву, оно возможно только с признанием советских границ, и после этого будет референдум и в Армении, и в
Референдум.
Азербайджане, потому что изменение границ, оно вот так только. Я думаю, вот из-за конфликта мы преувеличиваем эти риски, и они технически на самом деле, и те
Лицо.
документы, которые я смотрю, там этот принцип абсолютно четкий, и никаких угроз нет.
Рауф, я понимаю, что, собственно говоря, еще раз говорю, что Трамп уважает право сильного и исходил из права сильного, но даже на этом фоне Азербайджан получил, ну, очень много. А что такого, собственно говоря, дал, грубо говоря, Алиев Трампу или пообещал Трампу, что Трамп был настолько щедр?
Я не думаю, что он особо был щедрым. Кроме 907 статьи, то есть приостановления этой поправки, это, в принципе, была традиция последних президентов. Они приостанавливали только после освобождения Ханькянды, они отказались этого делать. Просто он как бы вернул статус-кво, который в предыдущие годы существовал. А по большому счету Трамп ничего не сделал. Вот этот право сильного тут не работало по той простой причине, что все, что можно было сделать по урегулированию этого конфликта, хорошо или плохо, было сделано до него. Даже формальное признание со стороны Армении территориальной целостности Азербайджана – это Пражский саммит, и там господин Пашинян даже без участия Алиева подписал это заявление о том, что Армения признает Гарабах частью Азербайджана. По большому счету, я полностью согласен с Самвелом в том, что это было легче всего сделать. То есть все, что уже, все решено, просто надо оформить как-то. Даже это не оформление, потому что мирное соглашение парафировано, оно не подписано. Что должны главы государства это подписать? Парламенты ратифицировать и так далее, и так далее.
Рауф, я вот здесь немножечко не возражу, а уточню. Мне кажется, да, здесь тут спорить не о чем. Действительно, сам процесс, Вашингтонский процесс, он распадается на две части. Одна очень простая, действительно, все, что было сделано до Трампа. Это, собственно говоря, установление мира и отход, грубо говоря, от огневых позиций. Да? То есть некая, ну не необратимость, но определенную надежность мирному процессу дали сами Алиев и Пашинян. Но вот условия послевоенного мира, вот это самое интересное, на самом деле здесь как раз все сложности и заключаются. И именно об этом, собственно говоря, идет речь, а не о заключении мира, что действительно это просто повод для разговора о Нобелевской премии.
Но я думаю, что некоторым главам государств надо пройти мастер-класс у Алиева по поводу общения с Трампом. Это было просто уникально, да? Это чудо, которое... Хотя я говорю, что Трамп ничего не сделал. Да? Все, что было сделано до него перед других президентов, да, или же европейских. Это серьезный фактор. Нобелевскую премию мы вместе с Пашиняном обратимся по поводу Нобелевской премии. Ты должен оставаться президентом США до окончания века и так далее, и так далее. Все это было шикарно. То есть, если бы это был не Трамп, можно было как бы это воспринять все это как подкол и так далее, но восприятие Трампа мы все знаем какое. То есть, Трамп, по большому счету, я даже считаю, что в какой-то мере Пашинян и Алиев оказали услугу. То есть, вот понимаете, было 8 число. Он должен был что-то сказать по 8 число. Он должен был что-то сказать по украинскому конфликту, да, то есть, помните, да, дедлайн был очередной. И надо было это как-то отодвинуть на второй план. И он это сделал, он этого добился. Он добился, что фактически, да, чтобы ее восприняли миротворцем. То есть он получил то, что хотел в данный момент. Что касается будущего, вот я неспроста сказал, что договор парафирован. Допустим, я сегодня читал помощника президента и посла по особым поручениям Амирбекова, да, если не ошибаюсь, которая опять говорит, что Армения должна провести референдум по конституции и так далее. То есть, если, хотя по договору такой увязки нет, прямой увязки с проведением референдума, наоборот, есть момент, когда Азербайджан от этой позиции может отступить, потому что там есть положение о том, что в договоре, в проекте, то есть в парафированном, да, проекте соглашения, есть момент, что это соглашение доминирует над национальным законодательством, то можно отойти в любой момент. Илхам Алиев сделал по многим, кстати, позициям, да, позициям до этого. Но, по крайней мере, это условие остается. То есть два гола, по крайней мере, пока.
Павел, если действительно разделить этот процесс на две части, да, одну ту самую простую, которая уже давно была сделана, и вторую сложную, насколько конкретны все те идеи и начинания, о которых шла речь в Вашингтоне, ну и, в общем, насколько тот договор, который парафирован, насколько в реальности он все-таки связан, ну, скажем, Зангезурский коридор вычленен, да, из договора, но насколько в реальной политической практике и в этих подходах они все-таки договор и коридор связаны?
Я думаю, безусловно, здесь... Мне кажется, более вопрос такой широкий, почему Азербайджан не идет и не шел на подписание договора. Все-таки причины выходили за коридор и вот за логику этого процесса. Мне кажется, коридор был не главной темой. Здесь были разные факторы, международные факторы, то есть российско-украинский конфликт, желание признания со стороны Запада, тех же Соединенных Штатов, новые роли и нового статуса Азербайджана и, если возможно, заключение, да, каких-то договоренностей именно на этой площадке. Мне кажется, был еще страх у азербайджанского руководства, что то, что произошло в Нагорном Карабахе в 2023 году, что все-таки это не будет прощено, и есть какая-то угроза непризнания, попадания в какие-то не очень желательные списки, листы и прочее, прочее. И вот признание на западных площадках для Алиева было важным и в этом смысле. Вторая причина внутриполитическая, связана с внутриполитическими процессами, например, в Армении. Что будет с армянскими выборами, кто будет у власти, насколько устойчивы те настроения и те позиции армянской стороны, которые она выражает по мирному процессу с Азербайджаном. Мне кажется, все-таки вот эти страхи, того, что в Армении ситуация может измениться, и что лучше сохранять разные рычаги давления на армянскую сторону, шантажа, запугивания и прочее, и не давать ей возможности также для, так скажем, развития, взаимодействия со внешним миром прежде всего. Речь идет о закрытой армяно-турецкой границе. Вот все эти факторы, они складывались и являются причинами, почему Баку медлит подписание мирного договора.
Ну, вы, простите, то есть, если я правильно вас понял, то есть все-таки вы не предполагаете, что принцип взаимности разблокирования коммуникаций будет действовать, что речь идет только о передвижении из Азербайджана в Азербайджан, а не по передвижении из Армении в Армению и так далее?
Но то, что мне известно, и то, что обсуждается с американской стороной уже несколько месяцев, это предложение, оно было высказано все-таки не вчера, да, это было еще весной. Насколько я знаю, в самом таком кратком и общем виде, даже до саммита в Тиране, вот оно все-таки предполагает, во-первых, это решение, по сути, действительно сохраняет суверенитет и территориальную целостность Армении, оно предполагает режим такого двух окон, когда будет международная компания-оператор, которая непосредственно будет взаимодействовать с азербайджанскими гражданами, и рядом будет еще окно, с армянскими таможенными структурами, которым будет передаваться информация, которые будут принимать решения, скажем так, о тех или иных спорных моментах, но соприкосновение, непосредственное общение и практически все стандартные таможенные процедуры, они будут осуществляться вот этой международной компанией-оператором. Логика в этом. Что касается взаимных выгод, оно, конечно, в техническом исполнении, вот это в в этом и заключается беспрепятственный доступ. То есть это техническое беспрепятственное, да, чтобы не было каких-то долгих очередей на границе. Можно сравнить с калининградским транзитом тем же, да, когда можно было в России покупать билет на поезд в Калининград и с загранпаспортом пересекать границу Литвы в упрощенном порядке, да, не требуя каких-то виз и прочее, прочее. Вот, мне кажется, отчасти эта логика здесь работает. Что касается взаимного принципа, то здесь в техническом отношении понятно, что это могут быть другие процедуры. Американская компания или американский международный оператор, они не будут присутствовать на территории Азербайджана, то есть еще одно различие. Но, насколько я понимаю, и насколько вот, исходя из этого текста также, речь об влиянии тоже тарифной политики и общей логики, да, пересечения границы на решения, которые связаны с Мегринским участком. То есть если будет по отношению к товарам, пересекающим армянскую границу, принята одна тарифная ставка или какие-то технические процедуры, то предполагается, что по похожей логике будут приниматься решения по армянским, значит, для армянской стороны, но здесь, конечно, очень важно, как это будет обговариваться уже в деталях и как это будет работать на земле. Да? Насколько я все-таки понимаю и насколько я уже говорил, азербайджанская сторона в любом случае она получила неплохое решение по вот дороге через Меври или как в Азербайджане называют Зангезурский коридор. И любое решение, которое было бы принято и которое обсуждалось с 2022 года, оно было хорошим для азербайджанской стороны. Да? То есть, поэтому, мне кажется, и то, что было принято, почему, по сути, вот эта оговорка Алиева, что не должны азербайджанские граждане видеть лиц армянских пограничников, да, но она чисто формальная, да, и техническая. По сути, если все процедуры и логика вот этой территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции сохраняются, то это просто такая форма, и здесь содержание как-то, оно действительно отличается. И мне кажется, это еще раз указывает, что вопрос о коридоре не был главным во всем этом процессе, и он был уже решенным вопросом для азербайджанской стороны, что будет хорошее какое-то решение. И на самом деле причины вот первой части того, что я говорил.
Рауф, вы согласны с тем, что сказал Самвел? Насколько в Азербайджане прочтение этого решения и этого предложения совпадает с тем, что сказал Самвел?
Само соглашение за отдельными исключениями Америки – это набор общепринятых международных норм. То есть там ничего нового не придумали. Даже некоторые вопросы, да, которые могли бы там быть отражены, так, специфические вопросы, остались за бортом. Например, вопрос о беженцах. С обоих сторон я имею в виду то, да, то есть беженцы за 30 лет, оно там не упомянуто. О взаимных исках есть, речь идет, если назад отзыв взаимных исков и так далее, да, но тут тоже необходимо учесть отдельный момент, потому что есть, могут быть частные иски, да, индивидуальные иски, которые как бы правительство не контролирует. Вот этот вопрос тоже как бы не затрагивается. Итак, есть еще один вот этот маршрут Трампа, дорога Трампа, или же еще, я не знаю, еще что, как его хотят называть, мир и процветание. Это совсем другое. А маршрут Трампа не только это люди, это не только даже товар. Это рассматривается часть серединного коридора. То есть там, даже если вы внимательно прочтете, там говорится о возможности нефтепроводов, газопроводов и так далее. То есть даже маршрут Трампа как бы уже перескакивает не только вот этот коридор, как бы название Зангезурского, да, коридора. Мы говорили о нечто большее. То есть речь идет о всех практически коммуникациях. Вот эти коммуникации очень широкие. И там идет жесткая борьба. А, то есть это не только даже Россия и Иран. Частично это Китай. То есть в данной ситуации, как ни странно, если все будет развиваться ускоренно, я сказал, что вопрос времени тут очень важен. Потому что Этот же дорога должна была под ФСБ, да, программа войска. ФСБ контролирует. Сегодня ЧВК, американская ЧВК будет контролировать. Я грубо, утрируя говорю.
Очень простой вопрос. Будет?
Вот я к этому веду, что если все это за 3 года так поменялось, программа войска, российская программа войска заменили ЧВК, американская ЧВК, вопрос скорости и обеспечения безопасности. Это очень важно. Как ни странно, в этом случае армянская сторона немножко по выгодной позиции. Как-то определен, кто будет частично, да, вопрос безопасности, как бы обрисован. Американцы там будут. А вот азербайджанская часть, ведь это серединный коридор, это Средняя Азия, да, Турция, Средняя Азия и так далее. Азербайджанская часть пока остается беззащитной. Важный вопрос времени.
Вы уже затронули вопрос России. Но на самом деле, вот, действительно, разговор о России должен идти именно в этой категории, что она отстранена от всех процессов. Или Россия будет каким-то образом адаптироваться к тому, к новому состоянию вещей. В конце концов, вся железнодорожная часть Армении в концессии у ЮКЖД. Все газовые инфраструктуры тоже в распоряжении России. Как Россия будет дальше себя в соответствии с этим вести? Она будет пытаться договариваться и делиться, или она будет использовать какие-то формы давления?
Тут я коротко все-таки вернусь к вопросу о коммуникациях, потому что параллельно в Вашингтоне был подписан один из документов двусторонних армяно-американских. Это инвестиционная программа в рамках так называемой идеи перекресток мира, и там действительно вот это американское вовлечение, оно предполагает не ограничение одним маршрутом, а предполагает общее такое вовлечение в разные инфраструктуры и коммуникации, в том числе, как было отмечено, газовое, энергетическое и прочее. И, насколько я понимаю, они не могут пройти чисто физически, также исходя из вопросов безопасности вдоль границы с Ираном. Да, это будут другие маршруты и подальше от иранской границы. Что касается вашего вопроса о России, мне кажется, все зависит от того, во-первых, как будут договариваться и как будет развиваться российско-украинский конфликт и участие в этом американской стороны, и как американская сторона будет находить какие-то общие знаменатели с этой стороной. И возможности России, конечно, они сейчас сильно ограничены, да, вмешиваться. Плюс она все-таки также получает, ну, как минимум, сейчас тот коридор север-юг, о котором все время говорится, о железнодорожной связи с Ираном, ну, Россия чисто теоретически получает возможность проезда в Иран, да, через Баку, Джугу
и
без контроля.
Без контроля, на
да,
который
но без контроля. Да, безусловно. Но мне кажется, российские власти все-таки за годы войны и последние годы они оказались довольно гибкими, да, в адаптации к таким процессам. Что касается железнодорожной инфраструктуры, концессия ЮКЖД распространяется на то, что существовало к моменту подписания договора в 2008 году. Мегринская дорога тогда уже не существовала, и вот чисто физически эта дорога не может быть частью концессии, например.
Она
то есть
не
вот
является
дорога...
частью концессии? Вот это важный момент, потому что мне казалось...
Нет. Это были функционирующие железные дороги Армении, которые на тот момент были, и ну, в Мегре ничего не было. Тогда уже было все разобрано.
Тогда она азербайджанская?
Нет, тогда это будет вот маршрут Трампа, да, потому что без Трампа никак. Я опять похвалил Трампа, видите, эта традиция все-таки заразна. И поэтому, конечно, мне кажется, все зависит от российско-американских отношений. Конечно, желание повлиять на ситуацию внутреннюю в Армении, я полагаю, в России есть. И есть, было бы лучше, если бы были какие-то другие власти, но мне кажется... Здесь есть довольно такая гибкость, и российская сторона будет смотреть, как развиваются процессы, да, в целом.
Рауф, коротко, как видится позиция России в связи со всеми этими событиями?
Пессимист по этому поводу. Я думаю, что это не совсем правильная трактовка мотивов Путина. Сегодня необходимо знать, что Россия – это Путин. То есть... И все, что он делает, направлено на воспроизводство ее собственного власти. С этой точки зрения я полностью согласен с тем, что как будут развиваться отношения, российско-американские отношения, то есть как будет решен вопрос Украины, если будет решен в ближайшее время, то это подействует, безусловно, на поведение как официального Еревана, так и официального Баку. Но что касается, что Москва стала более какой-то, ну, скажем, я не знаю, как это назвать, что адекватной, я с этим не согласен. Потому что все направлено на воспроизводство личной власти. А воспроизводство личной власти постоянно требует агрессии. То есть по-другому он не может. И как бы у него нет возможности. Есть российский флот напрямую, который стоит в Каспийском море. Вот оттуда вообще калибрами бьют по Киеву, а по Баку бить, тем более, как говорится, по центрам принятия решений. Прямой наводкой, может. Да, это чувствуется несколько фантастически, но сегодня на самом деле общая проблема и Армении, и Азербайджана – это обеспечение безопасности. В Армении это еще проходит через внутриполитический контекст, потому что есть сильная и неконтролируемая, независимо от властей, пятая колонна. Еще российский, как бы, российская военная база. Азербайджан граничит, как ты говоришь, и на море, и на суше. С Арменией в этом плане повезло. Напрямую Россия не может выйти до Тавайса. Но есть там. А поэтому при любом развитии событий ждать адекватного подхода со стороны Путина вряд ли стоит, особенно на фоне его последних заявлений, то, что куда вступила сапог российского солдата, это наше. А российский сапог вот в Армении есть.